Евгений Сивков. Межзвездный полет. Аннотация. Можно ли назвать странным то, что человечество тысячелетия завороженно смотрит на мириады огней, раскинувшихся в ночном небе? Почему человечество после космической лихорадки 60-х-70-х годов 20 века заметно охладело к космическим исследованиям? Почему мы до сих пор после прорыва, произошедшего уже 60 лет назад, так и продолжаем топтаться в пределах Солнечной системы? Voyager 1 — программа 40-летней давности. Почему, в конце концов, мы не бросили все усилия на то, чтобы найти другие альтернативные способы путешествия по Вселенной? Что мы делаем на Земле? Чем мы так заняты? Мое изначальное стремление к звездам в 42 года нашло свое логическое воплощение. И теперь, когда моя жизнь перевалила за середину, я возвращаюсь к своему сокровенному началу. Прихожу к осознанию того, для чего я создан, интуитивно веря, что некий звездный маршрут есть и у моей судьбы. И он обязательно выведет меня за рамки нашего мира. Причем со мной это произойдет здесь и сейчас, в реальности, в рамках этой земной жизни. И это произошло. Евгений Сивков. Глава первая. Фиолетовые дети. Ухожу за полвеста в аномальные места. Эта бессмысленная фраза крутилась у меня в голове, когда я сравнивал данные экспедиций, в которых участвовал сам, с теми, что мне предоставил руководитель нашей группы. Полвеста. Термин из карточной игры в преферанс. Получалось, что на территории России находится более 20 точек, где можно осуществить переход. После тщательного анализа я отобрал из них 12, где фиксировались наибольшие аномалии. Первым в моем списке стоял портал, расположенный около горы Карадаг, находящийся на Крымском полуострове. Немаловажную роль сыграло то, что ребенком я бывал там с родителями еще во времена СССР. Тогда мне было трудно представить, что придется вновь оказаться в этом прекрасном месте, только теперь уже совершенно фантастической миссией. Впрочем, не стоит на себя наговаривать. Помню, как в детском саду меня сажали на стул перед группой, воспитатели уходили, а дети завороженно слушали, как я им рассказываю сказки, на ходу придумывая сюжет. Так что представить тогда я мог еще и не такое. Дорога от Москвы заняла трое суток, и ничем примечательным мне не запомнилось. Ранним весенним утром мой планетоход, минуя близлежащий поселок, подъезжал к скальной возвышенности, название которой в переводе с тюркского означало «Черная гора». Путешествие через портал оставило после себя привкус металла на языке, легкое головокружение и некоторую замедленность движений. Несколько тягостных минут я настороженно прислушивался к себе и вскоре понял, что быстро прихожу в норму. Странно, возможно, это тоже последствия перехода, но обычной в таких моментах восторженности не было. Я не чувствовал себя титаном, раздвигающим границы цивилизации. До пафосного настроения Нила Армстронга, первым вступившего на Луну, это маленький шажок для человека, но огромный скачок для всего человечества, мои эмоции явно не дотягивали. Наверное, некоторое волнение все же было, но его можно было сравнить с ощущениями профессионала, делающего ответственную работу. Все как всегда. Проект, результат. Панель дисплея, отображавшего картинку с внешних камер, являла собой абсолютно черный прямоугольник. Неужели сбой? Вот так с самого начала. Я быстро включил наружные прожекторы и с облегчением понял, что нахожусь в полном подобии пещеры, откуда только что начинал переход. От первых данных бортовых анализаторов веяло нескрываемым оптимизмом. Но волнение быстро улеглось, и я решил не спешить с выводами, пока не выйду на поверхность. После я завел двигатель и отправился в путь. У меня было только одно направление. Позади непроходимыми мраморными наплывами громоздился лес сталактитов. Путешествие по пещере не было долгим. Через сотню метров уже стало виднеться отверстие выхода. Вот тут-то меня и накрыло по-настоящему. Зрелище, представившееся мне, было: «Вставляете вместо многоточия суммарное значение слов «волшебное», «великолепное», «потрясающее», «сногсшибательное» и не ошибетесь». Моя машина находилась у подножия небольшой скалы. На планете стояла ночь. Вокруг меня расстилалась изъеденная глубокими трещинами кряжестая темно-синяя равнина. По черно-фиолетовому небу, усыпанному незнакомыми созвездиями, наперегонки бежали две луны. Одна, малиново-красная, маленькая, на глазах обгоняла большую, отливающую пурпуром. У горизонта контрастно высвечивался огромный горный массив с парочкой вулканов, выбрасывающих мегатонны огня и пламени на огромную высоту. Похоже, тектоническая активность здесь в самом разгаре. Немного очнувшись от созерцания пейзажа, я спешно начал изучать показания бортового компьютера. К счастью, они мало отличались от того, что было в пещере. Температура минус 3 по Цельсию, кислород 13%, азот 81%, давление 60% земного значения, наличие водяных паров. Вот только ртути, метана и углекислого газа многовато. Увлеченный данными анализов, я не сразу обратил внимание, как в наушниках замурлыкал эротичный женский голос Настеньки. Так я зову бортовой искусственный интеллект. Проснулась наконец-то. Ее вывод сводился к тому, что для такого безбашенного авантюриста, как я, атмосфера пригодна для дыхания без скафандра в течение 10 минут. В конце монолога прозвучало язвительное замечание, что своему ребенку она не позволила бы дышать этой гадостью ни секунды. «Какой ребенок? Ау, Настенька!» Да, перемудрил Владимир с личностными настройками агрегата. «Вот вернусь на Землю, отдам тебя на профилактику самым злющим техникам». «Значит, мой напарник считает, что в скафандре мне уж тем более ничего не угрожает», — сказал я уже вслух.
«Да, можешь вылезать потихонечку. Датчики показывают, что радиация незначительно превышает земную. Про давление я уже говорила. На уровне среднегорья, электромагнитное излучение, скорость ветра — все в пределах того, что ты сможешь выдержать. Да твой скафандр рассчитан на 4 часа работы в открытом космосе. Что, сдрейфил?»
«Да нет, это я так, разговор поддержать». Процедил я, уже догадываясь, что женщине не обязательно иметь плоть, чтобы быть стервой. Когда я вышел из капсулы, подошвы моего скафандра на несколько сантиметров погрузились в пыльную субстанцию синеватого оттенка. Голос Насти объяснил, что это из-за большого количества кремния. Из наушников доносился ровный гул извергающихся вулканов. Чуть поодаль темнело нечто вроде рощи. Да, именно такое сравнение пришло мне в голову. Следующие минуты я отсоединял от машины исследовательский зонд и готовил его к пуску. Уже через час небольшая ракета, взметнув облако пыли и твердо опираясь на струю пламени, взмыла в небо. Вскоре спектральные фотографии созвездий и поверхности планеты с высоты 50 километров уже шли на обработку. Неожиданно стало светать. Сначала медленно, а потом все быстрее из-за горизонта поднималось местное оранжевое светило. Через пару часов, когда оно воссияло уже в полном объеме, можно было делать предварительные выводы. Фотографии, которые послал мне зонд, говорили, что, исходя из кривизны линии горизонта, диаметр у моей планеты на 12% больше земного, сила тяжести больше на треть. Полный оборот вокруг местной звезды она делала примерно за 112 дней. Светило оказалось красным карликом с размером 0,6 радиуса Солнца и температурой поверхности 4129 градусов по Цельсию. Вполне удовлетворившись результатами, я залез в планетоход и направил его к роще. В дневном свете она преобразилась в густой, уходящий вдаль ярко-фиолетовый лес. Вновь вступив на поверхность и подойдя вплотную, я убедился, что первое впечатление меня не обмануло. Да, действительно, это были растения. Огромные прожилистые лопасти внеземных деревьев окружили меня со всех сторон. Больше всего это походило на фиолетовую траву переросток 6-метровой высоты. Настенька в шлемофоне промурлыкала, что это действительно органика, скорее всего, близкая к сине-зеленым водорослям. А фиолетовый цвет от особого пигмента, вырабатываемого в связи с недостатком света в задымленной атмосфере. И под конец ошарашила, заявила, что фотосинтез этих деревьев может основываться вовсе не на хлорофилле. Всезнайка, блин.